«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Кассационная инстанция смягчила на один год приговор, вынесенный по второму делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева Хамовническим судом. Прокурор Валерий Лахтин выступил против отмены приговора и только просил снизить на 128 миллионов тонн объем нефти, хищение которой им вменялось. Суд уменьшил объем и стоимость похищенной нефти на 68 миллиардов рублей. Теперь Ходорковский выйдет на свободу не в октябре 2017, а в октябре 2016 года. Главный фигурант продолжает настаивать на том, что приговор абсурден, и намерен ждать результатов независимого расследования, назначенного президентом Медведевым. Защита Ходорковского и Лебедева пообещала обжаловать решение суда в надзорной инстанции и Европейском суде по правам человека. Об этом заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. В свою очередь, адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин утверждает, после выступлений команды защиты и наших подзащитных, судьи Мосгорсуда не могут сказать, что решение принималось ими в условиях недостатка информации, поэтому нельзя говорить об ошибке правосудия или добросовестном заблуждении судей. Со своей стороны, адвокат Ходорковского Юрий Шмидт заявил: «Мы стали свидетелями еще одного акта бесстыдной, избирательной и незаконной политической расправы, продолжающейся уже почти 8 лет и направленной на цели, отличные от правосудия. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, осужденные на пребывание в колонии до 2016 года, уже могут просить об условно-досрочном освобождении. Лебедев был арестован 2 июня 2003 года, а Ходорковский 25 октября. Согласно закону, они имеют право просить об УДО после истечения половины срока заключения». О том, как характеризует состояние российского правосудия и решение Мосгорсуда по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы сегодня беседуем с Анатолием Ермолиным, заместителем председателя правления общественной организации «Открытая Россия», депутатом Госдумы 4-го созыва, Еленой Лукьяновой, адвокатом, членом общественной палаты, и Ириной Ясиной, экономистом, бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Ирине Евгеньевне Ясиной. Добрый вечер, Ирина Евгеньевна.
Здравствуйте.
Ожидали ли вы сегодняшнего решения Московского городского суда?
Честно говоря, ожидала, потому что весь мой оптимизм и наивная вера в лучшее закончилась 30 декабря прошлого года с приговором судьи Данюкина. Потому что вот тогда у меня почему-то были какие-то радужные ощущения. Мне казалось, что все сложится к лучшему. Вот. Но сейчас как-то, научная тем своим разочарованием, я, наверное, стала более такой жесткой, циничной и хорошо понимающей, что происходит в нашей стране. Поэтому, увы, я ожидала такого приговора. А то, что он был смягчен, так же, как и первый приговор кассационной инстанции на один год, это я воспринимаю просто как издевательство.
Вопрос Елене Лукьяновой. Надеетесь ли вы на смягчение приговора Хамовнического суда? Добрый вечер, Елена Анатольевна.
Ну, добрый вечер, нет. Не надеялись. Мы как бы провели достаточно серьезный анализ возможностей Мосгорсуда и поняли, что у него два выхода: либо отменить приговор, либо ничего с ним не сделать.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как, по-вашему, ощущалось ли политическое давление на суд, оказываемое со стороны властей?
Мне кажется, что общая ситуация в стране является как раз таким прямым давлением на суд, потому что мы регулярно слышим заявления и на уровне премьера, и невнятные какие-то комментарии президента. Поэтому понятно, что ситуация в стране никак не меняется, и четкие месседжи из администрации постоянно поступают судьям. Я уже не говорю про какие-то негласные вещи.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, как характеризует состояние российского правосудия сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу Ходорковского и Лебедева, мы беседуем с Анатолием Ермолиным, заместителем председателя правления общественной организации «Открытая Россия», депутатом Государственной Думы 4-го созыва, Еленой Лукьяновой, адвокатом, членом общественной палаты, и Ириной Ясиной, экономистом, бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Алексей Кондауров, бывший депутат Государственной Думы и бывший глава аналитического отдела компании «ЮКОС», считает новый приговор издевкой над правосудием.
Предположить, что за всем процессом стоит господин Путин и господин Сечин, то, конечно, этот год, который снизили срок, это издевательский привет от них, а не от господина Усова, председательствующего в кассации. Поэтому в деле Ходорковского-Лебедева говорить правосудие вообще для меня тема уже давно закрыта, и я об этом уже давно не говорю. Поэтому оценивать этот приговор как решение суда, по-моему, достаточно бессмысленное дело. И уже давно надо воспринимать процесс как политический. В России судебного решения по этому делу нет и, к сожалению, в ближайшее время не будет. Поэтому я воспринимаю это как такая политическая точка на сегодня в этом деле.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу Ходорковского-Лебедева обсуждаем с Анатолием Ермолиным, заместителем председателя правления общественной организации «Открытая Россия», Еленой Лукьяновой, адвокатом, членом общественной палаты, Ириной Ясиной, бывшим директором проекта фонда «Открытая Россия». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Ирине Ясиной. Можно ли теперь ожидать результатов того независимого расследования, которое назначил президент Медведев на заседании Совета по правам человека, в котором вы состоите?
Да, без сомнения, ожидать их можно, но будут ли они иметь какой-то смысл, какую-то силу, вот это другой вопрос, на который я скорее негативно отвечу, дам отрицательный ответ. Собрана потрясающая группа юристов, собирали их Тамара Машякова и Мара Полякова, это очень известные юристы, и под их имя, под их авторитет, конечно, команда блестящая. И я, в общем, понимаю, какое решение, то есть какие предложения, какие выводы они дадут и сделают. Но, видимо, это была такая вот отписка, отмазка, отговорка президента Медведева, ну, как бы попытка зародить какую-то надежду и увести внимание от того, что происходит.
Вопрос Елене Лукьяновой. Удалось ли, по вашим властям, снизить градус общественного внимания и интереса к процессу второму по делу ЮКОСа?
Нет, не удалось. Но я здесь не соглашусь с Ириной. Я считаю, что как раз общественная экспертиза даст толчок в контексте того, что сегодня происходит с мыслями о реформе судебной системы, даст толчок как раз и пересмотру дела, и не только этого дела, а может быть тысяч других заказных экономических дел. И об этом свидетельствует сегодняшняя инициатива об ограничении неприкосновенности судей. Поэтому и градус не снижен, он только напряжен, и общественная экспертиза становится все более и более актуальной.
Вопрос Анатолию Ермолину. А по-вашему, повлияла ли деятельность Кремля, вот пропагандистская, даже на решение организации Международной амнистии, которая пока отказывается признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести?
Я думаю, что деятельность Кремля, конечно, вряд ли могла повлиять на столь серьезную организацию. Я думаю, что Международная амнистия прежде всего осторожничает сейчас. И очень хотелось бы верить, что эта организация хочет посмотреть, как будет дальше все-таки развиваться, и в какой-то наиболее важный момент старается вмешаться, если это потребуется. Но я не думаю, что авторитет и репутация там, нашей администрации сейчас как-то могут оказывать какое-то влияние на такие серьезные международные организации.
Александр Осовцов, бывший директор программ фонда «Открытая Россия», убежден, что разыгран очередной стандартный сценарий.
Произошло то, что, по-моему, можно и нужно было ожидать. Абсолютно так же было в первом процессе. Тоже апелляционная инстанция снизила срок на год и что-то там, по-моему, переквалифицировала. Все это по стандарту, и все это подтверждают те многочисленные прогнозы, на которых Ходорковский и Лебедев будут сидеть до конца политической жизни Путина.
Слушаем вопрос из Кемеровской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте, Владимир. Хотелось бы сказать реплику, что Фемида в российских судах не живет. Это уже давным-давно понятно. И вот эти выступления Медведева, когда он говорит о правосудии, что нужно наши суды поднимать, чтобы они... А на самом деле мы живем... Просто страшно подумать, в каком государстве мы живем, понимаете? Где решают не законы, а вот именно, что зачем тогда вообще Госдума, зачем все вот эти вот конституционные суды, верховные суды, зачем, когда нет правосудия, нет. Вот пример с Михаилом Борисовичем. И он правильно сказал, что вот эти, которые, тот, кто его осудил, они предают, и те, которые наверху, предают интересы народа, интересы России, все тысячелетние традиции, все предают они, вот эти вот товарищи. Спасибо.
Вопрос Ирине Ясиной. Как, по-вашему, превратился ли Михаил Борисович Ходорковский за годы первых двух вот этих процессов, надеюсь, что последних, в политическую фигуру?
Ну, политическая ли он фигура или нет, это ему самому решать все-таки. Но то, что он стал человеком, несомненно, суперзначимым в масштабах страны, показывающим всем нам пример мужества, сопротивления обстоятельствам, сопротивления власти, чувство собственного достоинства. Это несомненно. А уж не нам судить, в политику пойдет он или нет. А я, если можно, вернусь к вопросу о международной амнистии на секундочку. У меня по этому поводу есть свое мнение, потому что когда-то, в 2005 году, я ходила на встречу в международную амнистию с тем же самым вопросом, почему Ходорковского и Лебедева не признают узниками совести. И у меня сложилось очень тяжелое впечатление относительно того, что международная амнистия – это абсолютно зашоренная организация, которая полагает, что узник совести – это человек из развивающейся страны, обязательно бедный, обязательно такой вот прям совсем несчастный, загнанный в угол и так далее. Но самое главное, что он бедный. Вот признать, что бывший миллиардер может быть узником совести, это вот международная амнистия к такой абстракции не способна. То есть там вот на это мозгов явно не хватает. И еще раз, у меня осталось жесткое ощущение, что это очень сильно зашоренная организация. Вот был бы Ходорковский нищий из Бангладеш, все было бы нормально. А поскольку он богатый из России, то не будет он никогда признан узником совести. Не из-за давления Кремля, а из-за давления абсолютно одиозных старых штампов.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот очень хорошо, что у вас квалифицированный юрист в передаче, Лукьянова Елена. Вот, Елена, я бы вот вас хотел бы попросить, что вот сейчас вот беззаконие было с Мироновым происходило, вот чтобы вы вот как квалифицированный юрист, может быть, занялись бы вопросом. У меня, в общем-то, просьба к Михаилу Борисовичу Ходорковскому, чтобы он дал поручение своим квалифицированным юристам, чтобы тоже вот они бы занялись вот этим беззаконием, которое произошло в Санкт-Петербурге. Вот. Спасибо большое.
Ну, у нас одно беззаконие на другом. Хотелось бы услышать от Елены Лукьяновой тоже отношение к решению организации международной амнистии.
Я не знаю. На самом деле, я никогда не была на заседаниях, в отличие от Ирины, международной амнистии. Я считаю, сейчас гораздо важнее не столько узникам совести их признать, сколько узникам беззакония, поскольку Европа признала, что неправосудные решения, они равны пыткам, то вот таких неправосудных решений у нас в стране очень много. И Михаил Борисович, когда он бьется по своему делу с вот такими судами, которые мы наблюдали сегодня, он всегда говорит, и это совершенно искренне, я ему абсолютно верю, что он не столько бьется за себя, он бьется за всех остальных, которые по его прецеденту могут попасть в эту страшную пыточную мясорубку. И вот здесь как раз для меня вот не так важно, как международная амнистия это оценит, а вот что делать внутри страны, это гораздо более серьезный вопрос.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир и гости. Я хотел сказать, что, понимаете, это вот как бы такое дело принципа, что ли. Вот так сказали, вот так задумали, так будет. И никакое общественное мнение повлиять на это не может. Вообще никакое, что вообще ничего не повлияет абсолютно. То есть даже не надейтесь. Вот такой как бы сигнал дается, мне кажется, обществу. Но это мое мнение. Спасибо.
Вопрос Анатолия Ермольного. Возникли ли у вас какие-то иллюзии, когда недавно суд признал незаконным один из отрезков содержания под стражей Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в течение 3 месяцев, вот, по второму делу?
Нет, у меня не было никаких иллюзий. Я абсолютно согласен с Александром Осовцовым, что все это достаточно шаблонная игра. Она простая, примитивная, и этим... Она, наверное, производит особо тягостное впечатление, потому что играет только одна сторона. Нет никакой состязательности, никто не слушает адвокатов. В общем-то, понятно, что все решения принимаются не в судах. И какие-то такие небольшие поблажки – это все, знаете, такие пиаровские рюшечки на процессе.
Слушаем вопрос москвички Валентины Ивановны. Валентина Ивановна, вам слово.
Здравствуйте, добрый уважаемый вечер. Владимир, ваши гости. У меня такой вопрос. Вот Михаил Борисович, он же был очень далеко в Чите. А вот сейчас куда его могут направить, а?
Ну, вопрос Ирины Ясиной. Как вы считаете, вообще еще одна инстанция же остается, но в целом похоже, что скоро отбывать приговор придется опять в колониях общего режима, слово Ирины Ясиной.
Ну, учитывая, что в прошлый раз, когда Михаил Борисович был отправлен в Краснокаменск, были нарушены все существующие правила, то я думаю, и тут скорее слово Лене Лукьяновой, я думаю, что ожидать можно всего чего угодно. То есть они, конечно, попытаются его упечь подальше, чтобы мы про него забыли. Но мы не забудем.
Вопрос Елене Лукьяновой. Возникли у вас ассоциации с первым процессом, когда также в ППХ снизили срок на 1 год, лишь бы Ходорковский не смог зарегистрироваться кандидатом в депутаты Думы по Гагаринскому или университетскому тогда округу?
Ну, ассоциации с первым процессом, конечно, есть. И на основе вот этого первого процесса мы предполагали, что в один день пройдет кассация, 60 страниц кассационной жалобы с самыми серьезными, с указанием на самые серьезные нарушения в ходе процесса, которые, в общем-то, по существу рассмотрены всерьез не были. Что же касается колонии, я говорила позавчера с Михаилом Борисовичем и тоже задавала ему вопрос, что он думает относительно колонии и места, куда мы все будем летать. У него нет никаких идей относительно этого, но он не думает, что его отправят так далеко, как в Читу или в Краснокаменск. Другой вопрос, что можно ведь отправить близко, и тем не менее добраться будет в такую колонию ничуть не легче, как это было с Платоном Лебедевым под Салехардом, когда лететь-то можно было в 3 раза быстрее, чем в Читу, а вот потом нужно было переправляться через реку на лодке, и в ледоход это было невозможно сделать. Поэтому давайте будем посмотреть, как говорят, и будем надеяться, что все-таки сейчас этот процесс под такой лупой пристальной, под микроскопом общественного мнения, не так-то просто будет загнать его в некую тьму таракань, тем более, что их с Платоном в разные колонии, да, поместят. Будем, во-первых, смотреть, что будет происходить, будем спорить в определенных случаях, потому что есть у нас законодательство, которое не позволяет тьму таракань отправить человека, и будем опять же жаловаться в Европейский суд. Часть, кстати, решения по нашим первым жалобам, как мне представляется, вскоре будет озвучена Европейским судом. Ну и я бы не сказала, что абсолютно нет никаких надежд на надзорную инстанцию, то есть на Верховный суд, который недавно, как мы помним, изменил меру пресечения и Михаилу Борисовичу, и Платону Леонидовичу. Тем более, что каждый день меняется ситуация в стране. И от этого изменения будет зависеть очень многое. Мне кажется, что сейчас ситуация иная, чем была в то время, когда вносился первый приговор. Она существенно иная.
просто пока еще судебная система саботирует эту иную ситуацию и пытается от нее защищаться, понимая, что это для нее угроза.
Слушаем вопрос из Мордовии от радиослушателя Николая.
Здравствуйте, Владимир, и все слушатели и редакция «Радио Свобода», да? Слышал, что один год скостили, но это ж на самом деле политическая игра, а не юридический процесс. Это политический произвол. Если на самом деле он израсходовал примерно это 26 миллиардов или 25 вроде, неужели год можно дать за это примерно выдуманную астрономическую или сумму?
Вопрос Анатолию Ермолину. Следует ли, по-вашему, продолжать кампанию общественного протеста против неправосудного приговора?
Безусловно. Причем ее нужно не просто продолжать, а активно развивать, используя все возможные для этого ресурсы, потому что общественное мнение, наверное, это единственное и самое главное, что позволяет хоть как-то удерживаться в системе от того, чтобы как-то воздействовать уж совсем недопустимыми способами на Михаила Борисовича и Платона Лебедева. Обязательно.
Слушаем москвича Бориса.
Я, конечно, в лице всех обездоленных и несчастных людей, которые коснулись правосудием, я тоже коснулся правосудием, тоже хочу ответить, как бы высказаться по этому вопросу. Просто понимаете, в чем дело? Вот вы как бы защищаете одного человека и помогаете этому человеку. У него есть адвокат, у него есть деньги, он может позволить себе адвоката нанять и сделать общественное мнение. Вы как бы сделали из него кумира. А таких, как он, миллионы, которые идут без копейки денег в суд, присуждают их штрафы, сажают их в тюрьму. И, понимаете, никому до этого нету дела. А он фигура, он, как бы, допустим, субъект, он миллионер, ну, как бывший миллионер. Правда, бывших миллионеров не бывает. Наверняка там что-то у него еще есть. И где-то, наверное, спрятано, где-то припрятано. И не все, конечно, полностью отдали. А на что бы, допустим, человек нанимал таких дорогих адвокатов?
Вопрос Ирине Ясиной. Ведь как раз в своей публицистике Михаил Ходорковский выступает как защитник всех неправедно осужденных. Не так ли?
Ну, это абсолютно так. Действительно, он выступает как защитник всех. Более того, его дело является, в том смысле слова, эталоном. По его пути идут действительно очень многие-многие. Таким же репрессиям, как он, подвергаются люди существенно менее заметные. И, конечно, на это нужно обращать внимание. Но, тем не менее, меня абсолютно бесит позиции вот этих завистников, которые умудряются завидовать даже человеку, который неправедно осужден.
Спасибо. Сейчас мы прервемся на краткие новости. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Анатолий Ермолин, замглавы общественной организации «Открытая Россия», адвокат Елена Лукьянова и экономист Ирина Ясина. Обсуждаем сегодняшнее решение Мосгорсуда по делу Ходорковского и Лебедева. Итак, прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, который фактически оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на один год лишения свободы каждому. Представители Amnesty International и Human Rights Watch выразили сожаление в связи с приговором. И вот только несколько минут назад наш корреспондент в Лондоне сообщил, что Amnesty International признала Ходорковского и Лебедева узниками совести. Подробнее об этом мы сообщим в следующих выпусках новостей. В Дагестанском Каспийске во вторник убит депутат городского собрания, руководитель предприятия «Горводоканал» Махмед Гаджи Алиев. Как сообщили в правоохранительных органах республики, неизвестные обстреляли автомобиль депутата во дворе его дома. Израиль готов на болезненные компромиссы ради достижения мира на Ближнем Востоке. Об этом заявил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, выступая в Вашингтоне перед обеими палатами Конгресса США. Президент США Барак Обама в первый день государственного визита в Великобританию был принят в Букингемском дворце в Лондоне британской королевой Елизаветой II. Грузинская оппозиция намерена 25 мая, в День независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Елена Вторыгина отказалась от своего мандата в пользу лидера партии, бывшего председателя Совета Федерации Сергея Миронова. На юге Афганистана во вторник совершено покушение на губернатора провинции Гельмянд Гулаба Мангала. Боевики обстреляли его кортеж. В перестрелке с охранниками двое нападавших были убиты, сообщили сегодня средства массовой информации Афганистана. Вы слушали краткие новости.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, как характеризуется состояние российского правосудия, решение Мосгорсуда по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, мы беседуем с Анатолием Ермолиным, заместителем главы общественной организации «Открытая Россия», депутатом Государственной Думы 4-го созыва и адвокатом Еленой Лукьяновой, членом общественной палаты. Они оба у нас на прямой телефонной связи. В первой части нашей программы участвовала Ирина Ясина, экономист, бывший директор проектов фонда «Открытая Россия». К сожалению, она не имеет возможности дальше быть у нас в прямом эфире. Зато появилась новость из организации «Международная амнистия» о том, что они признали Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Прошу Елену Лукьянову прокомментировать эту новость.
Ну, на самом деле, это, в принципе, справедливо. Но, как говорил слушатель наш, у нас таких узников совести действительно очень-очень много. И Михаил Борисович, повторяю еще раз для всех слушателей, он, как правило, всегда говорит, обжалует то или иное решение. Когда он пишет то или иное заявление, он говорит, моей судьбе это вряд ли что изменит. Но я ратую за судьбы тех тысяч, сотен и тысяч россиян, которые вот идут за мной в хвосте по прецеденту моего уголовного дела. Молодец, международная амнистия. На самом деле это способ давления на российскую власть для того, чтобы она все-таки изменила ситуацию, сложившуюся в российской судебной системе.
Вопрос Анатолию Ермолину. Как, по-вашему, потребовался ли вот сегодняшний приговор, издевательское смягчение на один год его, чтобы международная амнистия прозрела и признала подсудимых узниками совести?
Я думаю, безусловно. И, может быть, это и является как раз, явилось тем обстоятельством, о которой я говорил в первой части нашей беседы. И хочу сказать, что, конечно, это очень важная политическая поддержка, потому что вне зависимости от того, как эта организация воспринимается в России, огромное количество людей в мире прислушивается к мнению этой организации, и, конечно, это такое очень убедительное мнение для многих в мире. А значит, что международное общественное мнение будет более четко выражено и представлено, в том числе и в смысле давления на представителей нашей власти.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер, господа. По-моему, то, что мы сегодня слышали от суда, просто подтвердило то, что мы, в общем-то, знали и так. Это люди старого закала, от них нечего ждать. И даже не от того, что они так испорчены, это само собой, но просто они и физически не в состоянии. И, по-моему, даже не так уж трудно и даже и предсказать теперь и будущее наше. Ну, тут обычно говорят достаточно уныло, что будет вот так же вот продолжаться эта гниль. Ну, по-моему, это только переходный процесс, потому что на подходе сейчас дочки и сыночки, вот их же, да, ну, после которых, видимо, произойдет некоторая наша общая катастрофа, ну, после которой можно надеяться, что получится что-то уже качественно иное. Спасибо.
Давайте послушаем мнение адвоката Вадима Прохорова, члена полицейского движения «Солидарность», который не удивлен очередным неправедным приговором.
Ничего нового не произошло. Я напомню, что в 2005, если не ошибаюсь, году Мосгорсуд тоже по-быстрому собрался, дабы не дать Михаилу Ходорковскому выдвинуться на выборах в Гагаринском районе по одному округу, и тоже на один год, если не ошибаюсь, снизил сроки. Понятно, что к правосудию это не имеет практически никакого отношения, потому что если первый приговор был неправосудным, а это очевидно так, приговор первой инстанции, то его надо просто отменять, а не снижать. Ну, с другой стороны, призван вызвать некую иллюзию и у сограждан на Западе, в других странах, под видом того, что вот, дескать, разобрались и таки на год снизили. Конечно же, к правосудию это реально не имеет никакого отношения.
Слушаем москвичку Татьяну Александровну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я не удивилась этому решению, потому что судья Усов в 2003 году, я как предприниматель, была как бы тоже, как говорится, под его, значит, решением. Дело в том, что я предъявила московским чиновникам, а их было 29, а в связи с тем, что меня неправильно изгнали, значит, ну, как бы прекратил предпринимательскую деятельность. И вот этот судья Усов, он даже не разбирался, он просто написал в своем решении разделить свои требования. А требование было одно, просто люди хотели работать. И во-вторых, вот мне хотелось бы сказать, что в отношении Ходорковского и Лебедева, вот они же, как говорится, сегодня уже один раз их осудили, а самое главное, у нас такие же люди сегодня, вот есть такой у нас Фридман, правильно, олигарх, и есть такая у него сеть торговая, Перекресток, значит, Пятерочка, Копеечка объединена в Excel Retail 5, там, что-то такое, X5 Retail. Дело в том, что сегодня точно так же все происходит. А в офшорных зонах все, как говорится, отправляется в офшорные зоны прибыли этих предприятий. Почему их тогда не привлекают к суду? Меня больше всего это возмущает. А вот нашли козла, извините за выражение применяемое, отпущение. И действительно, человек страдает непонятно и второй раз, самое главное. И у нас общественность наша практически молчит. Вот это меня больше всего возмущает. Спасибо большое, что выслушали.
Да, вопрос Елене Лукьяновой. Можно считать сегодняшний приговор Мосгорсуда очередным примером избирательной расправы?
Ну, собственно, именно об этом мы и говорили. Тогда, когда Михаил Борисович объявил голодовку год назад, и на стол президенту легло его письмо, и тогда Дмитрий Анатольевич Медведев сказал: положите мне на стол доказательство того, что это избирательное правосудие. Я надеюсь, что сейчас именно общественная экспертиза положит ему на стол эти доказательства, которые я, в отличие от предыдущего слушателя, не нынешний слушатель, а предыдущего слушателя, оптимист. И я считаю, что не все еще потеряно, и может быть так случится, что не нужно будет большой крови или больших потрясений для страны, что все-таки мы еще способны, люди разумные, люди сильные, на то, чтобы провести какие-то реформы, все-таки не самым страшным, потрясающим всю страну методом. Поэтому я очень надеюсь, что эти доказательства, повторяю, будут положены, и что-то сдвинется с мертвой точки, на мой взгляд, оно все-таки сдвигается очень медленно, очень тяжело, потому что это не просто борьба, это война. Война с коррупцией, война с заинтересованным, закуклившимся правосудием, война с действительно устаревшими, заржавевшими чиновниками, которые апеллируют в своих решениях к совершенно таким архаичным представлениям. И будем посмотреть, будем бороться. Надо бороться каждый день, надо бороться за наших людей, за наши суды, за нашу страну. И если это делать сообща, у нас что-то получится.
Политолог Станислав Белковский получил очередное подтверждение своего мнения о Московском городском суде.
Решение Мосгорсуда вполне объяснимо и предсказуемо. Ни на что другое рассчитывать и не приходилось. Мосгорсуд был вписан в ту систему взаимоотношений, которая и осудила Ходорковского и Лебедева изначально. А председатель Мосгорсуда Ольга Егорова всегда занимала достаточно жесткую позицию в отношении бывших владельцев ЮКОСа и ориентировалась именно на те силы и круги во главе с вице-премьером Игорем Сечиным, которые инициировали дело ЮКОСа и уголовные преследования бывших его крупнейших акционеров. Поэтому сокращение срока наказания на один год выглядит как максимум того, что Мосгорсуд мог сделать в этой ситуации. Я думаю, что рассчитывать Ходорковские люди могут только на Верховный суд, но и то не на оправдание, а на достаточно серьезное сокращение срока наказания на 5-6 лет, что, возможно, приведет к их выходу на свободу в 2012 году, но без оправдания и без реабилитации, на которую правящая элита пойти не может, поскольку нельзя создать повод для серьезных финансовых претензий как к окологосударственной нефтяной компании «Роснефть», так и к Российской Федерации в целом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Новороссийска от радиослушателя Владимира.
Народу России непонятно, почему за все уголовно-экономические преступления
преступление, которое называют приватизацией, которое крышует наше правительство, отдувается один Ходорковский с Лебедевым.
Я спрошу Анатолия Ермолина, как, по-вашему, проявил ли Кремль осторожность вот при пересмотре этого приговора, опасаясь как-то повлиять на предвыборную ситуацию в стране?
Ну, я не вижу здесь никакой осторожности. Осторожность бы Кремль проявил, если бы были какие-то более смягчающие, скажем так, более мягкие решения. Пока мы видим откровенный издевательский приговор, когда даже вот все участники сегодняшней программы упоминают, что срок скостили на один год, но перед этим надо вспомнить, насколько увеличили срок. Поэтому я не вижу здесь никакой осторожности, вижу наоборот, что машина запугивания и устрашения, в общем-то, продолжает работать, потому что понятно, что прецедент Ходорковского – это прежде всего некий пример, да, прежде всего для бизнеса, для среднего в первую очередь, не для крупного. Крупный бизнес уже давно-давно все понял и ведет себя так, как ему говорят. А вот для среднего бизнеса это серьезнейший прецедент. Я думаю, серьезные подвижки в деле Михаила Борисовича Ходорковского и Платона Леонидовича Лебедева стали бы очень позитивным сигналом для всего среднего бизнеса страны. Потому что таких дел по отъему собственности и по всему тому, что мы видим, что связано вокруг с делом Ходорковского и Лебедева, огромное количество по стране, огромное.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу сказать всем тем, кто потирает руки от удовольствия этим глумлением над Михаилом Борисовичем. Понимаете, если уж над такими людьми наша власть издевается, то горе, великое горе и стране, и народу. Кто защитит простого человека в этой системе? Да никто. Они не бедные люди, да, богатые. И понимаете, над ними издеваются на глазах у всего мира. Понимаете? Это уже страна на грани. Спасибо.
Да, я вопрос переадресую Елене Лукьяновой. Является ли приговор Ходорковскому и Лебедеву показательным, чтобы неповадно было другим, сомневающимся в, что ли, правоте нынешнего политического режима?
Ну, уже нет. Чтобы неповадно было, это было 7 лет назад. А вот сейчас уже действительно очень неосторожный поступок. Приговор нужно было пересматривать, а лучше всего отменять, потому что просто не исследована фактура дела, там не доказан состав преступления, там не доказано событие преступления, там не доказан способ хищения, который инкриминируется Михаилу Борисовичу и Платону Леонидовичу. Наоборот, сейчас этот приговор абсолютно неосторожным образом может привести к серьезной взрывоопасной ситуации, потому что он еще раз доказал гражданам, что они абсолютно беззащитны от государства, от нашего. И как однажды написал мне в день юриста один очень известный адвокат в СМС, есть такая профессия — от Родины защищать. Вот это очень страшная ситуация — защищать от Родины. Для граждан это только подтверждение, что нужно защищать от Родины. А ведь государство опирается на своих граждан и на доверие граждан к ним. Иначе не будут исполняться никакие законы, не будут платиться никакие налоги. Это ошибка, повторяю, ошибка серьезная, большая неосторожность и большая непродуманность.
Леонид Гозман, бывший сопредседатель партии «Правое дело», не видит шансов на досрочное освобождение узников совести.
Я считаю, шансов нет. Решение, это политическая проблема. Они точно будут сидеть до назначения, если правильно сказать, или даже инаугурации следующего президента в 2012 году. До этого никакой суд не решится их освободить. Сегодняшнее решение Мосгорсуда вызывает какое-то презрение, если хотите, к тем людям, которые его принимали. Потому что они не осмелились вести себя как юристы, опровергнуть вот этот произвол, прикрывающийся судом, который был по отношению к Ходорковскому и Лебедеву. Но они и не осмелились открыто сказать, что они за власть. Они даже этого не осмелились сделать. Поэтому они, снизив вот приговор на год, якобы сохраняют лицо. Они пытаются сделать вид, что они порядочные люди, настоящие юристы. Что, по-моему, ни то, ни то, ни правда.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Незабвенный Лисов сказал такую фразу: надо делиться. Когда в 2003 году Михаилу Борисовичу предложили поделиться в районе 2 миллиардов, он сказал, что я сам знаю, кому давать деньги, а кому не давать. Такие деньги, такие вещи не прощаются. Даже секретаря комитета ВЛКСМ, таким, каким являлся Ходорковский. Спасибо.
Вопрос Анатолия Ермолина. В чем причина живучести от подобных мифов среди российского общества?
Ну, это звонят теоретики, к сожалению, вот, которые на своей собственной шкуре не испытывали, что это такое. Я рекомендую этому человеку съездить, например, в Калугу, поговорить с предпринимателем, который сделал вместе с командой людей совсем недавно крепкое предприятие, которое производит молочные продукты, да. И как только он сделал крепкий, очень небольшой, в общем-то, по российским масштабам бизнес, тут же пришли люди и сказали: давай делиться. Мне вот непонятно, почему предприниматель должен делиться. И, к сожалению, ситуация, которую мы наблюдаем, она одинаковая. И с ЮКОСом, и с молочным заводиком в Калуге, и с предприятием в Краснодаре. Таких тысячи примеров, когда приходят и говорят: делиться. Вот пока у нас в мозгах будет вот эта установка, что надо делиться, никогда ничего хорошего мы не сделаем. Вся страна сейчас построена на принципе «надо делиться». Когда к тебе приходит чиновник, руководитель, сотрудник спецслужбы, начинает тебе объяснять. А чаще всего они приходят вместе, еще третья сторона, самыми популярными в этом регионе бандитами. Вот эти люди обычно так и говорят: «надо делиться». Если кому-то это нравится, пускай делится. А нормальные люди делиться не должны.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушательницы Валерии.
Здравствуйте. Ну вот вы говорите делиться. Ну, понятно же, что все же это наверх идет. Ну, боже мой, это понятно абсолютно любым мыслящим людям. Кто позволит мелкому чиновнику получить и не отправить мзду наверх? Это абсолютно очевидно. Это вот к вопросу к предыдущему. А вообще вот у меня сейчас такой вопрос по этому поводу. Ну вот мне кажется, что на данный момент Путин просто в тупике. Он не может заднего хода дать. Это просто нереально вот сейчас. Вот как вы видите эту ситуацию? Вот с каким лицом он вот сейчас выпустит? Это же, понимаете, вот выпустить Ходорковского — это крушение всей путинской вертикали, вообще всей этой системы, которую он выстраивал эти 10 лет. На мой взгляд, это так. И потом еще один моментик. Вот мне кажется, вот я прям бросила бы клич. Вот все, кто за Михаила Борисовича, вот мы прям по несколько, прям по неделе бы, конечно, это бред, простите меня ради бога, по несколько дней бы отсидели бы вот за него, честное слово. Вот я бы первая пошла. Я домохозяйка, мне делать нечего, я не особо полезна обществу. Простите ради бога за глупость.
Вопрос Елене Лукьяновой. Как по-вашему, побоялся ли Кремль пойти на уступки общественному мнению в деле ЮКОСа?
Нет, это не страх, это недальновидность. На самом деле, тонкий политик, он никогда не боится сказать себе, что я вам никогда не давал гарантии, что не поумнею. Это недальновидность, потому что люди серьезные, аналитики. Вот мы долго спорили с Алексеем Петровичем Кандауровым. Он говорит: ну я ничего не понимаю, но ведь выгодно для них было в целом ряде случаев отпустить, снизить срок. Ясно, что здесь работает самоцензура в суде, оказывается давление какими-то людьми на суд, которые боятся сесть за преступление против правосудия. Это не дальновидность, это не страх. И спасибо огромное слушательнице, которая так искренне предложила нам всем совместно хотя бы по несколько дней отсидеть за Михаила Борисовича. Я думаю, это хороший клич. Я понимаю, что он не будет приведен в исполнение это предложение, но тем не менее клич классный, и спасибо большое за сострадание и за то, я думаю, много нашлось людей, которые бы сложили эти деньги, и завтра бы они вышли бы на свободу.
Вопрос Анатолию Ермольну. Как, по-вашему, вырастет ли после сегодняшнего приговора недоверие между российскими властью и обществом?
Безусловно, и прежде всего между той частью общества, которая представляет людей предприимчивых, то есть те, которые занимаются бизнесом и которые реально
видит, что оно из себя представляет. К сожалению, и это в том числе видно из многих звонков, которые сегодня мы слышали, да, огромная часть общества продолжает жить абсолютно своей жизнью. Она никак не зависит от того, в какой среде живут так называемые российские элиты. Вот в этом, наверное, самая большая проблема. Это общество не считает своими проблемами, проблемы, с которыми сталкивается Михаил Борисович и Платон Леонидович. Хотя это не так. Это в первую очередь именно их проблемы.
Слушаем москвичку Римму Васильевну.
Мне кажется, что единственная причина, по которой страдают эти люди, которые должны быть сейчас использованы как прекрасные специалисты для того, чтобы именно двигать программу Медведева вперед, они сейчас сидят только из-за того, что Ходорковский имел смелость высказать свое мнение Путину, и Путин ему мстит. Вот таково мое мнение и моих окружающих, родных и близких.
Вопрос Елене Лукьяновой. Каких целей добивалась власть делом ЮКОСа, помимо личной мести, и каких ей удалось достичь вот в российском обществе этим делом?
Ну, насчет личной мести трудно говорить. Надо встать на позицию Владимира Владимировича. Я не могу на него встать, но очень разные люди на эту позицию. А цель была, цель достигнута в определенной степени, показать всем, где их место, предпринимателям, в том числе показать, что с ними может быть. Но уже прошло все это, уже наступили другие времена, и, повторяю, тонкий политик, грамотный политик, он должен был бы это ощущать. В противном случае, ну, его сложно назвать был бы политиком, потому что в стране искрит. А то, что, безусловно, и Платон Леонидович, и Михаил Борисович – это специалисты высочайшего класса, которые сегодня могли бы быть крайне полезны стране в самых крупных проектах. Я как-то задала Михаилу Борисовичу вопрос, а какая проблема вам сегодня по зубам, за что бы вы взялись? Он сказал, ну, года за полтора я бы проблемы московских пробок точно бы решил. Меньшую не возьму. Это, как понятно, очень сложная проблема. Вот у нас происходит в обществе отрицательная селекция, что весьма печально. Но и мне кажется, что ей настает конец, потому что отрицательная эта селекция привела фактически к недееспособности государственных институтов. А государство, в котором не работают его институты, оно неудобно для граждан. Граждане, их чаша терпения уже переполнилась практически, и мы не знаем, где будет та последняя капля, поэтому с Леонидом Гозманом я не могу согласиться, что 100%, что будут они сидеть только до президентских выборов. Мы вообще не знаем, что будет через месяц.
Слушаем москвичку Юлию Федоровну.
Мне можно говорить?
Да, ваш вопрос слушаем.
У меня скорее не вопрос, а я хочу зачитать то, что я написала. Стихотворение по поводу вот Ходорковского и Платона Лебедева. Мне 75 лет, и я очень переживаю за этих товарищей. Можно я прочту?
Давайте.
Ну, что вам Ходорковский плюс Лебедев Платон? Ведь приговор кремлевский и номерок на нем. А где все остальные, те плуты вороватые, что в годы чумовые вдруг стали олигархами?
Да, вот общественность остро реагирует. Я задаю вопрос Анатолию Ермолину. Как, по-вашему, изменились ли времена, вот как утверждает Елена Лукьянова, или власть по-прежнему находится в плену представлений десятилетней давности, когда начинался процесс по делу ЮКОСа?
Знаете, я думаю, что времена, конечно, изменились, но я бы не преувеличивал интеллектуальные возможности нашей власти. У меня такое ощущение, что огромное количество людей, и я, собственно, это видел своими глазами, в том числе будучи депутатом Государственной Думы, да, там, и будучи в кабинетах администрации президента, там сидят очень конкретные ребята. Вот как это, именно в том понимании, как это вот вчера фильм «Бригада» показывает, очень конкретные ребята. Да? Вот, и, к сожалению, вот мы уже произносили тоже такое определение, как зашоренность, они очень зашорены. Им даже не хватает понимания интеллекта, и Там есть очень умные люди, есть очень умные аналитики. Но те, кто являются лицами, принимающими решения, к сожалению, они живут по законам прапорщика из анекдота. Что тут думать, трясти надо? Вот они и трясут. Всех нас вместе и Михаил Борисович Чевчас.
Слушаем москвичку Тамару Дмитриевну.
Здравствуйте, дорогие.
Добрый вечер.
Очень со многими из вас я согласна. В стране война, действительно. Нам стараются указать наше место. Я предлагаю, поскольку очень удобный момент, указать им, этим прапорщикам, указать им их место. У нас впереди выборы. Я предлагаю, вчера вот говорили, что выйдем 4 декабря, покажем. Я предлагаю игнорировать, сидеть дома, сделать пустыми улицы, и пусть они видят, с кем они остались. Спасибо.
Вопрос Елене Лукьяновой. Как, по-вашему, окажется ли куда быстрее, чем предполагали адвокаты, дело ЮКОСа в Страсбургском суде?
Да, конечно. Даже сомнений. Я думаю, в самое ближайшее время мы по части первой жалобы услышим уже решение Страсбургского суда. Совсем немножко подождать.
Тот же вопрос Анатолию Ермолину.
Я очень надеюсь, что именно так и будет.
И какого вердикта вы ждете от европейских судей?
Очень хотелось бы, чтобы своим вердиктом европейский суд и судьи дезавуировали вот всю ту мутную галиматью, которую несут наши прокуроры и которая подтверждается решениями судебных властей.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Почему мир проявляет различную степень терпения к Каддафи и к Асаду? Готов ли Европейский банк реконструкции и развития работать на Ближнем Востоке? Из-за чего в России участились случаи массовой гибели рыб? А мы обсуждали очередной вердикт Мосгорсуда по делу ЮКОСа. В прямом эфире наш корреспондент из Лондона прислал новость о том, что международная амнистия признала их узниками совести. Участвовали в программе Анатолий Ермолин, Елена Лукьянова и Ирина Ясина. Вел передачу Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Нино Бурджанадзе. Я слишком долго говорила с Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Политолог Борис Вишневский о деле жемчужного прапорщика.
В блогах «Свободы».
Алла Намсараева. Защита по-буддистски.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».